Глава 31. Глазурь мечта. С тех пор, как были открыты калории и содержание сахара, царство пудингов понесло тяжелые потери. В былые дни люди честно и невинно наслаждались прелестью хорошего глазированного пудинга, подлинным сливочным мороженым и славной румяной выпечкой. Вкусы, однако, меняются, и миру сластей часто приходилось несладко. Его вынудили основательно перестроиться, чтобы идти в ногу со временем. Если обычная колбаса и простое жаркое сумели удержаться в национальной кухне, то пудингу пришлось приложить неимоверные усилия, дабы подстроиться под наши вкусы. От низкокалорийных до вообще безжиренных, от пудингов без сахара до пудингов без вкуса, что будет дальше, одному Богу известно. Хлопни, шкаллик, будьте милосердны к родным десертам. Уписывая завтрак, я осторожно поглядывала в окно. На углу стоял черный Паккард типа. Несомненно, агенты рассчитывали подловить меня на выходе. Через дорогу виднелась другая машина, на сей раз характерно синего голиафовского цвета. Мистер Хренц курил, присев на капот. Я включила телевизор и стала смотреть новости. Репортаж о нападении на Скоки Тауэрс явно подвергся цензуре, но в нем все-таки сообщали, что неизвестная организация прорвалась к входу в здание, убила нескольких агентов типа 14 и похитила Карденью. Лорда Скоки Мауса допросили. Он утверждал, что крепко спал и ничего не слышал. Хоулиган по-прежнему числился пропавшим без вести, а первые предварительные итоги выборов показали, что Ган и Виги ожидания не оправдают. Без Карденью мощное шекспирианское лобби вновь прониклось симпатией к нынешней администрации, обещавшей силами Хрона Стражи уберечь от сноса старый шекспировский дом в Стратфорде. Драматическое падение Гана вызвало у меня кривую усмешку, но мне было жаль ребят, погибших в бою с ускомой зверью. Я побрела на кухню. Пиквик сукоризной посмотрела на меня, потом на свою пустую миску. «Извини», — пробормотала я, насыпая ей сухофруктов. «Как яйцо?» «Плок-плок», — ответила моя любимица. «Ладно, успокойся, я просто спросила». Я заварила еще чаю и села поразмыслить. Согласно папиным прогнозам, нынче вечером миру придет конец. Но произойдет это в действительности или нет, я понятия не имела. А вот Типа и Голиаф за мной охотились точно. И мне предстояло обвести их вокруг пальца или надолго залечь на дно. Я до вечера расхаживала по квартире, пытаясь выработать оптимальный план действий. Подробно описала все события последних дней и спрятала записи за холодильником, так, на всякий случай. Я надеялась, что меня навестит папа, но проходили часы, а окружающий мир все не менялся. Машины Голиафа и Типа в полдень сменились другими, и на закате мной окончательно завладело отчаяние. Неужели придется целую вечность просидеть в квартире? Довериться я могла только без отказа, но и Джоффе, и, возможно, еще Майлзу. У меня уже созрело решение выбраться и позвонить напарнику из телефонной будки, и тут внизу кто-то нажал кнопку домофона. Я быстро выскользнула из квартиры и помчалась вниз по лестнице. Если успею спуститься и уйти черным ходом, то, может быть, повезет улизнуть. Но тут случилось непредвиденное. Соседка как раз выходила и открыла дверь. «К мясну не тот. Типа сеть», — донесся снизу суровый голос. Я выругалась, услышав, как мисс Хворостайн ответила. «Четвертый этаж, вторая дверь налево». Пожарный выход был прямо на виду у типа оперативников и Голиафа. Я опрометью бросилась назад в квартиру и обнаружила, что в торопях захлопнула за собой дверь. Спрятаться было негде, кроме как за худосочным фикусом в катке. Поэтому я открыла почтовый ящик и прошипела: «Пиквик!» Она вышла из спальни в прихожую и уставилась на меня, склонив голову на бок. «Хорошо, слушай. Я знаю, Лондон считал тебя умницей. И если ты сейчас не сделаешь того, о чем я тебя попрошу, меня схватят, а тебя отправят в зоопарк. Теперь найди мои ключи». Пиквик с сомнением уставилась на меня, потом подошла чуть ближе, расслабилась и защелкала клювом. «Да-да, это я. Дам тебе зефира сколько хочешь, только найди мои ключи. Ключи». Пиквик послушно стояла на одной ноге. «Черт!» — выругалась я. «А, ну не тот!» — послышался сзади чей-то голос. Я выпрямилась, бессильно уткнулась лбом в дверь и захлопнула крышку почтового ящика. «Привет, Корделия!» — тихо сказала я, не оборачиваясь. «Ну, ты и заставила нас побегать!» Я немного подождала, обернулась и выпрямилась. Оказывается, торпедер притащила на хвосте не агентов, а победителей своей викторины, супружескую пару. «Может, все не так и плохо, как мне казалось?» Я обняла ее за плечи и отвела в сторону, чтобы гости меня не слышали. «Корделия!» «Дилли!» «Хорошо, Дилли!» «Да, Чет. Что говорят в конторе?» «Ну, дорогая, — ответила Корделия, — приказ о твоем аресте по-прежнему действителен только внутри типа. Скользом надеется, что ты объявишься. А Голиаф на всех углах трубит, будто ты похитила у него какой-то чрезвычайно важный промышленный секрет. Все это вранье, Корделия. Я знаю, четверг, но у меня есть дело, и я не могу его игнорировать. Ты готова прямо сейчас пообщаться с моими гостями?» Терять мне было нечего, и мы вернулись к победителям, увлеченно изучавшим рекламку гравиметро. «Четверг, но не тот. Это Джеймс и Катя Кекс. В Суиндоне они проводят медовый месяц». «Поздравляю», — сказала я, пожимая им руки. «Медовый месяц в Суиндоне? Наверное, у вас в жизни одни розы». Корделия пихнула меня локтем и нахмурилась. «Я бы пригласила вас на кофе, но, к сожалению, захлопнула дверь». Джеймс порылся в кармане и достал связку ключей. «Это не ваши? Я нашел их на дорожке у входной двери». «Вряд ли. Но это оказались мои ключи. Те самые, потерянные несколько дней назад». Я отперла дверь. «Прошу, это Пиквик. Не подходите к окнам, за мной следят люди, с которыми мне не хотелось бы встречаться».